Мир вам, дорогие братья и сестры. Привет от Белорусской церкви, от церквей нашего братства. Был в Москве здесь 3 дня семинар по детскому служению, и там братья и сестры со Средней Азии, с Азербайджана, с Абхазии, с Молдовы, с Украины, с Белоруссии. Все вам передают самый сердечный христианский привет. А мы вот в конце нашего служения к тем чудным местам, которые сегодня уже слышали через братские уста, мы прочитаем к размышлению 12 главу послания апостола Павла к евреям. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха». Аминь. Когда мы читаем вот это место Священного Писания, о чем мы думаем? О прошлом, о настоящем или о будущем? Я прочитал это место, потому что когда я в среду поездом ехал вот с Минска в Москву, и как раз в это время я, когда приехал в Москву, узнал, что отошел в вечность старейший брат там нашей Минской церкви, вот центральную, где я тружусь, Канатуш Владимир Яковлевич, ему было уже 90 лет, и я вспомнил его благословенную жизнь, и вот так вспомним по Белоруссии, это последний брат, который в сталинское время сидел в узах за Слово Божие, и он уже там в вечных обителях неба, и вспомнил я, что в течение того года, как уходили в вечность такие братья, знакомые вас, как Ян Николаевич Пейси, Василий Николаевич Логвиненко, слышал я ваш вот московский служитель Михаил Михайлович, затем вот недавно буквально Петр Клементьевич. И я могу вспоминать многие братья, которые там уже в вечности, и когда мы думаем о них, как мы думаем о прошлом о них, или о настоящем, или о будущем, оказывается, когда здесь мы прочитали Слово Божие, это здесь все времена, потому что Иисус Христос вчера и во веки, и сегодня Он тот же. И я напомню вам вот те мысли, вот когда мы читаем вот этот текст Священного Писания, какие мы можем получать благословения, если мы будем смотреть вот в 5 направлениях. И когда мы смотрим назад, в прошлое, мы видим там свой грех, видим свое несовершенство, видим великую жертву Господа Иисуса Христа, Его прощение, и сердца наполняются великой благодарностью. Смотрим на настоящую вверх, видим там Иисуса Христа, начальника совершителя веры, который воссел одесную престола Божия, и сердца наши наполняются великой радостью, что Господь сегодня с нами. Смотрим вперед в будущее, и знаем, что Господь приготовил нам чудное царство Господа Иисуса Христа, и сердца наполняются великой благодарностью и великой надеждой. А потом написано, что имеем вокруг себя облако свидетелей, смотрим вокруг себя, и в этом облаке свидетелей видим наших братьев и сестер, которые герои веры Ветхого Завета, Нового Завета, тех братьев и сестер, которых мы не так давно провожали с этой земли. И когда смотрим, и сердце наше наполняется великой любовью к Господу и к Церкви Его. А потом самый сложный взгляд, 5-й взгляд. Это взгляд внутрь себя. Взгляд, чтобы испытывать себя человек, и таким образом вот, участвует в воспоминании страданий Господа Иисуса Христа. И здесь в этой главе очень много написано об этом взгляде внутрь себя, который у нас с трудом получается, чтобы мы наблюдали вот за собой, чтобы мы смотрели и не отвращались от говорящего. И когда мы вот так думаем об этом великих благословениях, но почему-то у нас не получается, и не только великая благодарность, и маленькая иногда не получается, и ни великой радости, ни великой любви, ни великой надежды, а просто не хватает любви, надежды и радости. И когда смотрим внутрь себя, сердце должно наполняться великим смирением тогда и раскаянием пред Господом. И тогда мы понимаем, самый главный взгляд вот в этом отрывке Священного Писания, о котором мы не должны забывать в своей жизни, это взирать на начальника и совершителя веры Иисуса Христа. Потому что когда мы смотрим даже на героев веры, прошлого, настоящего, наши сердца будут наполняться таким великим вдохновением, великой, может быть, благодарностью им. Но когда смотрим, взираем на Иисуса Христа, тогда не только вдохновение, тогда мы приобретаем и силу от Него жить так, как хочет Господь. И от этого нас, вот этот отрывок Священного Писания учит нас, чтобы мы вот смотрели прежде всего на начальника и совершителя веры Иисуса. И когда мы смотрим на Иисуса, и тогда мы понимаем, смотрим даже смотря на прошлое, мы должны смотреть вверх на Иисуса Христа, не на свое прошлое, а на Него. Когда мы смотрим сегодня, что Он с нами, тоже смотрим на Него вперед. Когда смотрим вперед, смотрим не только на, вот на сегодня и вперед, что нас ожидает горизонтально на этой земле, смотрим вверх на начальника веры совершителя Иисуса Христа. И когда смотрим вокруг себя, тоже должны смотреть на Иисуса Христа, который дает нам силу и ободрение, и прощение. И когда смотрим вот на внутрь себя, так тоже смотрим на Иисуса Христа, и как в 138-м псалме написано, и говорим: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь истины». А когда мы вот знаем все это, так почему нам трудно вот иметь эти великие благословения? А потому что мы забываем, что мы не только должны знать, о чем говорит нам Господь, как Он нас наполняет силой, мы должны быть исполнителями Его святой воли, мы должны быть исполнителями Его жизни. И поэтому я часто вот говорю, что, знаете, самый трудный взгляд – это внутрь себя, а самое трудное расстояние, знаете, какое на жизни? Не с Минска в Москву или в другую страну, и не с дома молитвы в дом, где вы живете, или на работу. Самое трудное расстояние очень маленькое – это 40 сантиметров. Это расстояние от головы до сердца. Это расстояние от знания до исполнения. И об этих 40 сантиметров очень часто говорил сам Иисус Христос. Вы помните Евангелие от Иоанна, евангелист Иоанн рассказывает, как Иисус Христос тайную вечеру проводил с учениками перед своими страданиями, и когда Он умывал ноги им, и затем сказал, что Он дал пример, чтобы мы поступали, как Он дал нам пример служения людям и, значит, и Господу. А затем Он сказал такие слова: «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Если это знаете, блаженны, когда исполняете. Слово Божие не говорит о том, и Христос не сказал, что мы не должны знать. Если не будем знать, не будем вникать в себя, в учение, так а что, мы не будем знать, что исполнять? Но мы должны знать, и поэтому Христос, когда пришел на эту землю и в 30 лет своего служения вышел на служение и избрал 12 учеников, Он сразу не пошел на крест, а Он 3,5 года ходил с учениками, вот, и говорил о Царстве Божьем, и учил их, чтобы они были, вот, научились быть исполнителями воли Его после того, как Он ушел с этой земли, и Господь создал в день Пятидесятницы церковь свою. Поэтому мы должны быть исполнителями. А исполнять у нас не всегда получается. И я приведу еще один такой пример жизни Иисуса Христа, когда один законник спросил его, какая самая главная заповедь. Ну и Христос напомнил ему самую главную заповедь. «Возлюби Господа Бога твоим всем сердцем, всем разумением твоим, всей крепостью твоею». А затем Христос сказал то, что не ожидал законник. Он сказал, и вторая, подобная ей, возлюбли ближнего, как самого себя. Если бы Христос сказал, ну, а вторая есть заповедь, ну, тогда законнику было легче понять. А Христос сказал, вторая заповедь, подобная первой. И кажется, это несоответствие. Ну, как можно сравнить любовь к Господу к любви к ближнему? Любовь к Господу, она выше, потому что мы знаем, наш Творец, Царь царей, Господь господствующих, Он совершенный Бог, Он наш Искупитель, и мы любим Его. Оказывается, подобно ей, подобно так же, как Господа, надо любить ближнего. И это нам всегда труднее, потому что я часто напоминаю, как одна сестра сказала, я бы любила этих ближних, если бы они были подальше. А ближний рядом с нами, в наших семьях, в нашей жизни, он на наших работах, это наши соседи. И так важно, чтобы мы учились любить ближних, и чтобы мы знали, как важно нам быть исполнителями воли Божьей и исполнителями Его Слова, а не только слушателями. А чтобы исполнять Его волю, чтобы исполнять Его Слово, нам надо самим быть исполненными. Вот почему надо постоянно исполняться Духом Святым. Вот почему Господь создал Церковь Святую. Вот почему мы в доме молитвы. Почему мы молимся. Почему мы изучаем Слово Божие. Почему мы идем для того, чтобы смирять свои сердца. И так важно, чтобы мы были вот постоянно в Церкви Божьей. Чтобы мы не забывали идти к Господу. И через... как написано в Первоапостольской Церкви, вы помните, они пребывали в чем? В учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. И важно нам пребывать постоянно в Слове Божьем. Это путь к исполнению этого Слова, потому что это Слово самого живого Бога. Александр Мень как-то сказал, что Библия – это как ноты. Если знаешь их, тогда звучит в сердце прекрасная музыка. Они знают, что это крючки. И если мы знаем Библию, тогда должна звучить духовная прекрасная музыка. Но еще один момент. Если музыканты будут знать ноты, они знают музыку, откроют какое-то чудесное духовное произведение, и если они голосом не произведят это, тогда это звучание будет лично для поющего, но оно не станет достоянием церкви, не станет достоянием людей. И так важно, чтобы мы не только знали ноты, но чтобы эти ноты звучали, звучали в моем сердце и звучали для ближних своих. Мой внук 8 лет пошел в музыкальную школу, он учится на скрипке, как-то остался с моей женой и говорит, бабушка, а это какая нота? Бабушка говорит, я не знаю какая, а вот это какая? Бабушка не говорит, не знаю. Так а ты что, ноты не знаешь? Бабушка, да я ни одной ноты не знаю. Внук говорит, бабушка, ты столько лет прожила и ноты не знаешь. Срочно иди учись и ноты изучай. И я так себе думаю, хорошо знать ноты, но важно, и в нашем возрасте можно уже не учить ноты, но Библию мы должны начать изучать и любить, и чтобы эта музыка Слова Божие звучала, чтобы это было постоянно в нашей жизни. И это можно начинать с юности, с детства, но прекрасно начинать и в любом возрасте, и слушать Слово Божие, раскаиваться перед Ним и искать эти великие благословения. Я увидел там у пресвитера вашего такое объявление, что вы будете сегодня после этого вечернего служения, у вас будет такая прекрасная тема, когда вы будете размышлять о пророчествах, и, может быть, и о настоящем, и будущем Израиля, значит, и Церкви Божьей, и нас. И я вспомнил, что мы сейчас вошли в праздники израильского народа. Те праздники, о которых записана 23 глава книги Левит. Это Новый год, который был 10 дней тому назад. А сейчас, вот это через 10 дней, день искупления, это Йом-Кипур. И через 5 дней это будет праздник Кущей. И в израильском народе и в наших мессианских церквях вот эту традицию сохранили. Когда Новый год наступал, вот в сентябре месяце в израильском народе, и до Дня Искупления, верующие в течение 10 дней, это были дни раскаяния перед Богом, дни смирения, дни испытания себя, и дни, когда они раскаивались перед Господом, чтобы Господь дальше благословлял их жизнь, семьи и народ. И они старались эту проверку делать и стараются через 10 заповедей. Первый день Нового года, первая заповедь, чтобы любили Господа всем сердцем, всем разумением. И так продолжая все заповеди. Один из братьев в нашей мессианской общине, он так вот в течение 10 дней постится и старается вот проверять себя по этим 10 заповедям. Он сказал интересную мысль. Сказал, я вначале думал, когда так вот серьезно не относился к раскаянию и к проверке себя, к испытанию себя, что самое трудное – это соблюдать первую заповедь. Как любить Господа всем сердцем, всей душой, всем разумением. А потом, говорит, когда я стал, подходил к последним заповедям, так я понял, самое сложное – исполнять последние две заповеди. Потому что последние две заповеди, чтобы мы никакого ложного свидетельства ни о ком не говорили, а последняя заповедь, чтобы мы не желали ничего того, что есть у другого брата или сестры. И оказывается, он говорит, я подумал, так это же Господь говорит, чтобы я такими глазами смотрел на ближних своих, чтобы я видел у каждого ближнего брата, сестры, даже своих, может, детей, своих ближних, чтобы я увидел образ и подобие Божие, чтобы я не смотрел глазами суда, глазами вот теми, которые Господь такими глазами не смотрит, и чтобы я не желал, чтобы я не завидовал, не желал ничего того, что, может, у меня нет на этой земле, а есть у другого, чтобы я за все благодарил Господа. И вот такими путями Господь учит нас, чтобы мы смирали свои сердца, свои души, и чтобы мы были исполнителями Его Слова. А в это последнее время не так легко нам это делать. Почему? Потому что вот почему мы нуждаемся взирать на Иисуса Христа и в Него брать постоянный источник силы и исполняться Духом Святым. Потому что мы живем в мире сейчас, который вот потеряли тот страх Божий, который мы только что слышали с братских уст. Этот страх потеряли перед грехом. А грех – это всегда смерть. Это слова синонимы. Грех и смерть. Это духовная смерть личности грех, это духовная смерть семьи, и это духовная смерть общества. Это деградация, которую мы видим в Беларуси, в России, из-за греха пьянства, алкоголизма, разврата и так далее. И в советские времена были тоже трудности вот, верующими. Я вот почему сказал о том брате Владимира Яковлевича, который сидел в сталинских лагерях, вот за Слово Божие. Но там была, знаете, граница между верующими и неверующими. Линия фронта, линия образа жизни. А сегодня эти границы размыты, потому что вдруг все стали называться верующими. И живут не по закону духа, а по закону плоти. И если мы посмотрим, в мире рекламируется что? Жадность, эгоизм, разврат, алкоголизм, любовь к удовольствиям любой ценой. И этот виртуальный мир средств массовой информации, телевидения, интернета, рекламы, сериалов, вот, он ломает духовный мир, судьбы людей, судьбы общества. И мы живем в этом мире. И как Господь на это смотрит? И мы должны знать, что мы виновные, взрослые, что делаем с детьми, почему дети сироты, почему дети страдают, почему мы не спасаем их от беды. Я помню, как мы пытались прорваться на белорусское телевидение, сказали, у вас же там много программ. Ну, разные там, вот одна компания, вторая, третья, четвертая, там разные эти. Ну, там много программ, но можете в неделю 15 минут дать для церкви программу духовную. Мы там не будем говорить о баптистах, мы будем говорить об Иисусе Христе, о спасении людей от греха. И это невозможно, потому что мы живем в таком мире. И Господь на это смотрит и хочет, чтобы мы и дальше были Его светом, чтобы мы были столпом утверждения истины, чтобы мы были носители Его любви, Его света, Его чистоты. Я как-то читал, ваш русский писатель Родзинский, вот когда он с болью и осуждением обращался к людям, которые вот, делают эти программы по телевидению, по радио, в различных средствах массовой информации, он говорит, как вы не боитесь вот, идти этим путем, развращая народ? И он говорит, неужели вы не понимаете? Евангелие, он сказал примерно такие слова, это совсем не сборник пословиц и изречений. И когда там написано, и это слова Иисуса Христа, горе тому человеку, через которого соблазн приходит, кто соблазнит одного из малых сих, так сказал Христос. Это закон, который исполняется неотвратимое всех человеческих законов. И он сказал, поверьте, Бог очень долго вас терпит, но будет очень больно бить. И когда мы смотрим, что происходит в природе, катаклизме, когда мы смотрим, что происходит на земле, ведь это же Бог открывает свой мегафон, Он кричит нам, чтобы мы остановились в грехах, и чтобы мы взирали на Иисуса Христа и шли путем покаяния и старались быть послушными Его святой воле. А вот почему важно нам быть не только знающими, но быть письмом Христовым, читаемым и узнаваемым всеми человеками. Вот почему важно не только говорить о соблюдении заповедей Божьих, но самим показывать в своих семьях, в своем окружении, что мы любим Господа, и что мы следуем его путями на этой земле. Один дедушка, служитель, рассказал такую историю, подходит к нему внук и говорит, дедушка, а это правда, что за добро, что за зло надо отвечать добром и благодарить даже? Дедушка говорит, конечно, правда. Ну, тогда поблагодари меня и дай мне денег на мороженое, потому что я твои очки разбил. Вот. И дедушка говорит, он правильно спросил, я правильно ответил, но, говорит, я потом и не поблагодарил его, говорит, и денег на мороженое не дал, а даже шлепнул. Но это такой детский, может быть, случай. А когда мы встречаемся с людьми вокруг нас, которые нас обижают, в наших семьях, которые нас не принимают, когда мы встречаемся с людьми, этого мира, мы показываем этот образ Иисуса Христа. Мы являемся письмом Христовым, и мы являемся теми сосудами любви Божьей, которые Господь хочет использовать на этой земле для славы Своей. И когда мы смотрим на эту землю, смотрим на себя и смотрим опять, что Господь хочет, чтобы мы были с этими великими благословениями, у нас не получается. И тогда нам кажется, мы слабые, мы немощные, и это не наш удел быть таким письмом, а я буду просто вот таким, просто буду верующим и буду как-то достигать и дальше какого-то совершенства. А я хочу вам привести один пример. Вот здесь Слово Божие сказало, посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, обращается к нам, это мы в этом облаке свидетели. Мы имеем эти герои веры, которые были перед нами. Мы имеем герои веры, которые сегодня живут с нами. И когда мы посмотрим на этих героев веры прошлого и даже настоящего, оказывается, Господь нас, обыкновенных людей, использует, чтобы мы были героями. И я вот напомню вам о тех даже героях веры, о которых говорит 11 глава. Вот, чтобы мы понимали наше предназначение и наше значение в планах Божьих. Авраам был старый, Иаков мучился от неуверенности и лгал, Лия была некрасивая и нелюбимая мужем, Иосиф пережил предательство братьев и искушения, Моисей заикался и стал убийцей египтянина. Гедеон был самым бедным и боязливым. Самсон был в зависимости от женщин. Раав была уличная женщина. Давид стал прелюбодеем и причастником убийства. Илия хотел умереть в депрессии. Иеремия был молод и плачущий. Иона убегал от служения и был в неверии. Ноэминь была вдовой в чужой стране. Иоанн Креститель был странным бедным человеком. Петр был несдержанный и трижды отрекался от Господа. Марфа была чересчур беспокойной женщиной. Самаранка сменила 5 мужей. Закхей занимался нехорошей, непрестижной работой и был маленького роста. Фома сомневался. Тимофей был слабого здоровья. Павел был гонителем, не имел семьи. Но вот Бог через этих людей совершил великие дела Божьи. И они в этом плеяде того облака свидетелей, которые вокруг нас. И когда мы смотрим на служителей нашего времени, на наших братьев от Московской церкви, в других местах, когда мы смотрим на сестер, которые вот мы сидим друг возле друга, помним ли мы, что мы вот носим в глиняных сосудах сокровища? Не мы сокровища, но сокровище любви Божьей, Его спасения, Его света, Его истины, оно в наших сосудах. И так важно нам так жить и так служить Господу, чтобы стало это достоянием многих людей на этой земле. А нам иногда не нравятся наши обстоятельства, но вот мы слышали чудесное свидетельство об Аврааме. Я хочу напомнить, вот с 15 главы об Аврааме один день его жизни. Вот Авраам получил обетование, как и мы получили обетование, что я и весь дом будем служить Господу. И вдруг он разочарованный, неудачами, безнадежностью. Что такое тут мой распорядитель, у меня нет наследника, будет наследником моим. Ты говоришь, что будет там столько народу от меня, а у меня никого нет. И что Господь сделал? Он изменил его положение и вывел его вон, написано. А затем изменил его угол зрения и заставил его не только смотреть вот на Сару и на окружение, на свое, а сказал, посмотри вверх, на небо. И тогда Авраам просто поверил в величие благословений Божьих. Написано, Авраам поверил Господу, и он вменил ему эту праведность. И Господь хочет, вот когда мы находимся в такой безнадежности, неудачами, и Господь хочет нас иногда вывести вон с нашего вот положения, и чтобы мы посмотрели вверх и увидели это величие обетований Божьих. И а что дальше случилось? В этой же главе написано. Уже Господь научил его смотреть наверх, сколько звезд на небе, столько будет народу от себя и столько благословений. И Авраам, значит, стал приносить жертву Господу, соорудил жертвенник. И кажется, ну, если мы уже отдали свою жизнь жертву Господу, должно быть сразу мгновенно благословение Господне. А там написано, Авраам вот эти животных положил на жертвенник, написано, хищные птицы стали, он отгоняет, устал. И написано, и усталость, и сон, и дальше написано даже, и ужас, и мрак великий. Он думает, да что ж это такое? Господь опять мне показал эти звезды, и опять эти хищные птицы вокруг, и усталость, и сон, и ужас, и мрак великий. И мы, когда смотрим вот только горизонтально, вот мы находимся и в ужасе, и в мраке, и в усталости, и в духовном сне, и эти хищные птицы, которых сейчас так много через различные роды обольщения, оккультизма и грехов, они хотят похитить нашу веру, наше доверие Богу. И, а дальше как написано? «И когда зашло солнце, и уже Авраам и перестал, видно, надеяться». И наступила даже тьма, написано. И вот там написано о том дыме, о котором говорил. И вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. И в этот день заключил вот Господь завет с Авраамом, мужем веры. Поэтому, братья и сестры, ждите, независимо от хищных птиц, независимо, что происходит в вашей жизни – Вот Господь даст вам чудо благословений своих. Он даст вам чудо своей милости. И все его обетования, дай аминь. То, что мы будем с Господом, то, что я и весь дом будем служить Господу, то, что Господь сохранит нас в любви своей, и то, что мы наследники его вечных обетований. И в одной из церквей Милана мне говорили, там, когда заходит в церковь, стоит стол, и там на столе прекрасный всегда букет стоит. И надписи. Все прекрасное на земле, на мгновение. А вверху изображение креста написано «И страдания на земле, на мгновение». А еще вверху изображение Иисуса Христа написано «А взор на Иисуса Христа – это для вечности». И вот мы должны взирать на Иисуса Христа, и тогда мы поймем, все прекрасное на этой земле кончится, страдания наши пройдут, мраки все пройдут, борьба вся пройдет, а впереди вечные обители неба. И там в послании к евреям в этой главе есть вот это место, что мы приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелам, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авеля. И вот мы должны видеть вокруг себя это облако свидетелей, и даже торжествующий собор ангелов и всю Церковь Божию. И мы вот получили это чудное обетование. Поэтому так важно нам и в этот день, и постоянно продолжать верить, постоянно любить, благодарить Господа и помнить вот это самый трудный взгляд. Взгляд внутрь себя и самое трудное расстояние 40 сантиметров от знания до исполнения. Тогда наша жизнь будет жизнью благодарности, радости, надежды, любви и ожидания нашего Господа. Аминь.